Приветствую вас, уважаемые телезрители. Минувшая неделя была богата на знаменательные для православных христиан дни и события. О них мы и расскажем в очередном выпуске телевизионного епархиального обозрения. Сегодня вы увидите. В праздник обретения мощей святителя Иннокентия Одесского митрополит Агафангел возглавил божественную литургию. 21 июля православные одесситы чествуют память иконы Божией Матери Казанская. 22 июля Одесская епархия совершает память основателя Свято-Ильинского мужского монастыря преподобного Гавриила Афонского. Праздник обретения мощей святителя Иннокентия 18 июля Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский Измаильский, возглавил божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в сослужении викарных архиереев и городского духовенства.
Если говорить о людях, вошедших в историю славянских народов, как, безусловно, великие деятели, ставшие переломным этапом для многих важных событий, то нельзя забывать имя архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия. Современному человеку показалось бы, что архиерей, хоть даже и святой, не может стоять на одном уровне с выдающимися политиками, государственными реформаторами, полководцами, учеными. Однако ошибочность этого мнения опровергается настоящим историческим свидетельством. Так, в древнейшем по своему происхождению Великом Новгороде есть памятник, сооруженный в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея призвания варяжских князей, первых славянских правителей. Именно там, наряду с просветителями Кириллом и Мефодием, княгиней Ольгой и князем Владимиром, Нестором Летописцем и среди воинов и героев Александра Невского, Михаила Кутузова и многих других, изображена фигура и нашего апостола последних веков, святителя Иннокентия. Спустя века и Одесский край скульптурно увековечил эту выдающуюся личность. Так, в сентябре 2013 года на территории Спасо-Преображенского собора был открыт памятник святителю Иннокентию Борисову.
Он выдающимся подвижник благочестия, духовный писатель, историк, 349 дней. Молился он за освобождение Севастополя, а затем города Одессы.
Твердо проявил себя святитель в годы Крымской войны, усердно молясь о прекращении кровопролития. Но скорбь войны трудно было переносить. Хотя владыка обладал, безусловно, крепкой верой, именно этот период стал последним в его жизни, за 57 лет которой выдающийся архиерей смог добиться блестящих успехов во всем, за что бы ни брался. Поражает тот размах областей знаний, в которых святитель был сведущ.
Его проповеди, его труды на богословской ниве переводились на разные языки. Он был знатоком истории и химии, и медицины, а самое главное, он служил Господу и проявил себя как духовный писатель, как историк.
В церковном календаре память святителя Иннокентия совершается два раза в году. 7 июня на этот день также приходится выпускной в Одесской духовной семинарии и 18 июля. Это день обретения мощей, то есть тела святителя. Тело же это, как и останки многих святых, не поддается естественным процессам разложения в силу того, что в течение своей жизни эти люди действительно в буквальном смысле были храмами Божиими, и после смерти благодать Святого Духа не покидает их. Так святитель Иннокентий до сих пор безмолвно проповедует о Царстве Божием, пребывая своими мощами в стенах Спасо-Преображенского кафедрального собора.
«21 июля православные одесситы чествуют память иконы Божией Матери Казанская. Казанская икона считается одной из самых почитаемых у православных. Ею благословляют молодых к венцу. Ее помещают над кроватью младенцев. Именно она считается заступницей всей Святой Руси. Праздничную божественную литургию в одноименном храме возглавил высокопреосвященнейший митрополит Одесский Измаильский Агафангел в сослужении благочинных и городского духовенства.
Издревле православный люд с трепетной любовью и благоговением возводит свои молитвенные воздыхания к Пречистой Богородице. Ее материнская забота простирается на всех требующих от нее помощи.
Сегодня церковь молитвенно торжественно празднует обретение образа Божьей Матери в граде Казани. В честь этого образа построен и освящен наш храм.
Изобилие, красота икон Богородицы умиляют сердце каждого человека, зашедшего в храм. В истории православной Одессы, в становлении и развитии города иконы Божией Матери не раз играли ключевую роль. К чудотворной иконе Казанской многожды прибегали во время смут, междоусобиц, братских войн, голода и недостатка. И владычица являла свою помощь народу.
Победа над шведами происходило как раз в тех местах, где находилась Казанская Каплуновская икона Божьей Матери. И она пытались поджечь дом, это свидетельство самого короля Карла. Он говорит, если мы поджигаем, а она не горит, но она рядом находится, эта икона, то нам на поле боя будет очень и очень тяжело. То есть это как раз в преддверии битвы, Полтавской битвы. И в Одессе очень торжественно праздновали день, как раз вот именно день Полтавской битвы, 200-летие в 1909 году. В том числе и на Пересыпе. То есть мероприятия проходили общегородского характера.
Казанский храм на Пересыпе, как называют его старожилы города, сегодня празднует великий праздник обретения Казанской иконы Богородицы. Во едином молитвенном порыве сердца боголюбивый народ во главе с архипастырем возносит благодарение к престолу Царя Небесного.
В этом году осенью, 4 ноября, он будет праздновать свое 170-летие. Хотелось бы сказать, что в развитии Пересыпи и жизни, строительства храма, жизни этого прихода особое участие принимали казаки-переселенцы, которые сюда переезжали со своими семьями.
По решению первого, так сказать, правителя этого города, Иосифа Дерибаса, здесь на Пересыпе поселились первые 400 казаков, которым было выхлопотано особое разрешение. И их так и называли пересыпские казаки. Потом в 1818 году была первая попытка на Ланжероновской площади, это территория Пересыпи, была первая попытка устройства православного прихода в память пребывания государя-императора Александра I. 1818 год.
И уже в 1825 году было принято решение, что именно здесь, на Пересыпе, будет православный храм. А в 1844 году при владыке Гаврииле Розанове произошла закладка храма.
В 1846 году, в день двунадесятого праздника, 21 ноября, состоялось торжественное освящение этого храма, тоже владыка Гавриил Розанов.
Главными святынями храма являются образ Божьей Матери, живоносный источник на камне и Казанская икона Богородицы. По благословению митрополита Агафангела, вот уже более 15 лет, каждую пятницу паломники совершают крестный ход с чудотворными святынями, посещая храмы и монастыри города.
В нашем храме находится икона Божьей Матери, живоносный источник на камне, почитаемая в нашем городе, который находится в нашем храме с 99 года. Очень много приходит паломников поклониться этой святыне, попросить у Божьей Матери заступничества, помощи. Также в нашем храме есть икона Казанской, иконы Божьей Матери, которая ранее находилась, когда был храм закрыт, в Успенском соборе. Также это чтимый образ, и многие, зная о нем, и даже приезжают паломники с других стран поклониться этим святыням.
Сегодня в этом древнем храме, как и много лет назад, совершается архиерейское богослужение. Многие одесские святители любили посещать чудную церковь на Пересыпе.
Примечательно отметить то, что правящие архиереи, в частности, святитель Иннокентий, который является ныне прославленным святым и покровителем нашего града, на престольный праздник совершал богослужение в этом храме.
1854 год, Крымская война. И тем не менее, 22 октября здесь возглавляет службу никто иной, как сам лично владыка Иннокентий Борисов, теперь канонизированный святой и наш небесный покровитель.
Наш владыка, митрополит Агафангел, продолжает эту традицию, за что ему хочется выразить слова глубокой сердечной благодарности. также посещает по возможности наш храм.
В великий церковный праздник Божия Матерь в ее чудотворном образе Казанская невидимо, но так ощутимо покрывает верующих одесситов своим небесным амофором. Сегодня каждый гражданин нашей страны, переживая нелегкие времена политической нестабильности, имеет твердое упование на Господа и Его Пречистую Матерь. И каждый одессит сегодня возносит сугубое моление о согласии в стране, единомыслии людей и о прекращении междоусобиц.
В пятницу 22 июля православная Одесса совершает память духоносного подвижника, преподобного Гавриила Афонского, основателя Свято-Ильинского мужского монастыря. Возведенный в конце XIX века Свято-Ильинский храм – точная копия Свято-Ильинского скита на Святой Афонской горе, где подвязался преподобный Гавриил. На благословенную Одесскую землю он прибыл со сбором пожертвований для монастырей на Афоне. С этой целью преподобный привез с собой величайшие святыни христианского мира – чудотворную икону Пресвятой Богородицы, Млекопитательница, стопу святого апостола Андрея Первозванного и другие. С этими святынями он объехал большую часть Российской империи, собрав огромные денежные пожертвования. С их помощью всего за 3 года в центре Одессы были сооружены прекрасные храмы в византийском стиле. И один из них – храм святого Ильи. Закладка храма состоялась в 1894 году. Одесса стала воротами на святую гору Афон. Спустя более чем 100 лет уже в Свято-Ильинском мужском монастыре, где покоятся мощи преподобного Гавриила, высокопреосвященнейший владыка Агафангел возглавил праздничную божественную литургию.
В церковном календаре каждому дню приурочена память многих святых, а весь годичный богослужебный круг включает в себя по возможности память всех известных святых. Особо из них чтимые выделяются более торжественным богослужением. Причем для каждой местности, города, региона может быть свой особенно почитаемый подвижник, который там и прославился. Для Одесской епархии таким святым, наряду со святителем Иннокентием и преподобным Кукши, является преподобный Гавриил Афонский. Архимандрит Гавриил был не только духовным подвижником, но также и особо трудился как церковный администратор, трепетно относясь к своим обязанностям. Был преподобный Гавриил одним из тех людей, которые искали Бога с самой юности. Свою монашескую жизнь святой начал на Афоне, где в ските святого пророка Илии умер для мира человек по имени Георгий и родился воин Христов, монах Гавриил, постриженный в честь одного из величайших бесплотных духов, служащих Богу, архангела Гавриила, имя которого с иврита переводится как «сила Божия». Эта сила, которая более привычна для православного слуха, называется благодатью, действует и через святых людей, каким и был отец Гавриил.
Преподобный Гавриил Афонский был великим подвижником благочестия, и он не только зашел к свечу этого благочестия, но передал его другим.
Спустя много лет своего молитвенного подвига этот ангел во плоти, как часто называют святых монахов, принял послушание настоятеля скита, в котором был пострижен и чуть позже получил сан архимандрит от константинопольского патриарха Иоакима III. Отец Гавриил умело разрешил конфликты в церковном управлении. Благодаря этому скит под руководством духоносного настоятеля стал процветать. На строительство в скиту нового собора собирались средства по всей Российской империи. Такой авторитет даже перед власть имущими людьми имел преподобный. Немало позаботился Гавриил Афонский и о жизни христиан вне монастыря. Именно по его инициативе в 1894 году началось строительство Ильинского подворья в Одессе с трехпрестольным храмом в византийском стиле. Теперь это Свято-Ильинский мужской монастырь. Ранее подворье было рассчитано на паломников, отправляющихся на Афон и в Иерусалим, как некогда и сам святой.
После многих путешествий он сделал много для града Одессы, он построил это подворье Ильинское. В честь пророка Ильи храм он построил Андреевское подворье, он построил Свято-Пантелеймонское подворье, для того, чтобы паломники из Святой Руси могли посещать святую гору Афон.
До сих пор Одесская епархия, приняв неписанное завещание преподобного Гавриила Афонского, продолжает быть центром поддержки и организации паломничества, в особенности на Святую Гору Афон и в Иерусалим, обеспечивая связь украинского православного мира с местами духовных подвигов. Ведь через паломничество многие люди приходят к более глубокому познанию духовного мира, а соответственно и к более тесному общению с Богом. Именно этому и посвятил свою жизнь святой монах Афона, ангел во плоти, преподобный Гавриил. И сегодня следы его трудов не ушли в небытие. В самом центре города сияет своей красотой Свято-Ильинский мужской монастырь, обязанный своему существованию Гавриилу Афонскому. Именно здесь и покоится своими мощами этот богоносный человек. И каждый день братья монастыря начинают с молебна перед ракой с мощами святого Гавриила. А по четвергам рано утром совершается акафистское пение. В это раннее время бывает заполнен людьми, пришедшими к святому попросить молитвенного предстательства. Многие из них не имеют возможности посетить храм Божий в любое время, но иногда достаточно зайти сюда хотя бы на мгновение, вырваться из мирской суеты.
Христианин, конечно, он не может ходить на все службы. Вот. Но когда есть время, вот такие акафистные пения полезно посещать. И акафист Божьей Матери, и акафист преподобным. Преподобные, что значит преподобные? Преподобные – это люди, которые подвергали себя монашескому подвигу. И преподобный вот Гавриил, по четвергам которому служится эта служба, именно является такой вот светлой личностью. Он же построил этот храм. Поэтому по четвергам монахи вот с таким умилением поют этому святому акафист.
Для Ильинского монастыря День памяти Гавриила Афонского – это практически храмовый праздник. Рака с мощами подвижника, все праздничное богослужение стояло в центре на месте иконы. Многие люди, посетившие сегодня этот храм, смогли молитвенно приобщиться к подвигу преподобного Гавриила Афонского, человека, сохранившегося памяти Одессы как достойного монаха и храмостроителя.
«24 июля – день почитания святой равноапостольной княгини Ольги. Начальницей веры и корнем православия на Руси издревле называли святую люди. Крещение Ольги было ознаменовано пророческими словами патриарха, крестившего ее: «Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила свет. Прославлять тебя будут сыны русские до последнего рода». При крещении княгиня удостоилась имени святой равноапостольной Елены, много потрудившейся в распространении христианства в огромной Римской империи и обретшей животворящий крест, на котором был распят Господь. Подобно своей небесной покровительнице, Ольга стала равноапостольной проповедницей христианства на необъятных просторах нашей земли. В летописных свидетельствах о ней немало хронологических неточностей, загадок, но вряд ли могут возникнуть сомнения в достоверности большинства фактов ее жизни, донесенных до нашего сведения благодарными потомками святой княгини.
Имя будущей просветительницы Руси и родину ее, древнейшая из летописей «Повесть временных лет», называют в описании женитьбы киевского князя Игоря. И привели ему жену из Пскова именем Ольга. Иоакимовская летопись уточняет, что она принадлежала к роду князей Изборских, одной из древнерусских княжеских династий. После женитьбы Игорь отправился в поход на греков, а вернулся из него уже отцом. Родился сын Святослав. Вскоре Игорь был убит древлянами. Ольга жестоко отомстила им за смерть супруга. А после стала мудро править страной в одиночку. Сыну Святославу тогда не было и 3 лет. Летописи полны свидетельств о ее неустанных хождениях по русской земле с целью построения политической и хозяйственной жизни. Русь росла и укреплялась. Строились города, окруженные каменными и дубовыми стенами. Ко времени Ольги относится установление первых государственных границ Киевской Руси. Богатырские заставы, воспетые в былинах, сторожили мирную жизнь киевлян от кочевников Великой степи, от нападений с запада. Чужеземцы устремлялись в Гордарику, в страну городов, как называли они Русь, с товарами. Скандинавы, немцы охотно вступали наемниками в русское войско. Русь становилась великой державой. Как мудрая правительница, Ольга видела на примере Византийской империи, что недостаточно забот лишь о государственной и хозяйственной жизни. Необходимо было заняться устроением религиозной и духовной жизни народа. Сделав свой выбор в пользу христианства, великая княгиня Ольга, поручив Киев подросшему сыну, отправляется с большим флотом в Константинополь. Древнерусские летописцы назовут это деяние Ольги хождением. Оно соединяло в себе и религиозное паломничество, и дипломатическую миссию, и демонстрацию военного могущества Руси. Таинство крещения совершил над Ольгой патриарх Константинопольский Феофилакт. Он благословил новокрещенную русскую княгиню крестом, вырезанным из цельного куска животворящего древа Господня. На кресте была надпись «Обновися, русская земля, святым крестом». Его же приняла Ольга, благоверная княгиня. По возвращении из Византии Ольга ревностно несла христианское благовестие язычникам, стала воздвигать первые христианские храмы. Во имя святого Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда и святой Софии в Киеве над могилой князя Дира. Храм Благовещения в Витебске, храм во имя святой и живоначальной Троицы в Пскове, место для которого, по свидетельству летописца, было ей указано свыше, лучом трисиятельного божества. 11 июля 969 года святая Ольга представилась. Погребена она была открыта по христианскому обычаю, как завещала на смертном одре. Бог прославил начальницу веры в русской земле чудесами и нетлением мощей. Сбылось ее предсмертное пророчество о злой кончине сына. Святослав, как сообщает летописец, был убит печенежским князем. Исполнилось и пророчество святой о земле русской. Молитвенные труды и дела святой Ольги подтвердили величайшее деяние ее внука, святого Владимира – крещение Руси. Образы святых равноапостольных Ольги и Владимира, взаимно дополняя друг друга, воплощают материнское и отеческое начало русской духовной истории. Святая равноапостольная Ольга стала духовной матерью русского народа. Через нее началось его просвещение светом Христовой веры. Она была канонизирована на соборе 1547 года, который подтвердил повсеместное почитание ее на Руси еще в домонгольскую эпоху.
Маленькому Назарчику Будику срочно требуется помощь. Ребенок страдает острым лейкозом, более известным как рак крови. Необходимо дорогостоящее лечение. Для родителей и малыша сумма неподъемная. Помощи просят у всех неравнодушных.
Назару Будику всего 3 года. До 3-летнего возраста Назарчик рос обычным, здоровым, жизнерадостным мальчиком. Но более месяца назад у него появились первые признаки болезни. Бледность, боль в ножках и высокая температура. Месяц лечения не дал никаких результатов. А в конце июня ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу отделения онкогематологии, где был поставлен страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз.
Нам уже химии назначені. От зараз, після 15-го дня, нам уже реакція після хімії. От зараз він, от, як об'яснити, він лежить. От 2 дні він лежав, він почти що не реагував ні на що. Він просто лежав, ні гів, ні пив, просто ніякий. Поки йому, це вчора почали, що влили йому вже кров, сказали допомогти йому на даний момент, поки ну, ніяк, поки не почне сам костний мозок робити. От коли костний мозок заробить, тоді він почне адаптуватися і привикне вже до цього лічення, яке було. На даний момент в ротику в нього ранки, от животик жалується, що болі сильні.
Специалисты отмечают, шансы у малыша на выздоровление есть. Однако, чтобы провести необходимое лечение, требуется неподъемная для родителей Назарчика сумма.
На даний момент ми переведені в онкогематологічне відділення, де і розпочати лікування, на яке нам необхідні кошти. Ми приблизно тут, якщо ми будемо ставатися, десь приблизно около 500 тисяч гривень. Якщо за границю, то там 250 тисяч доларів. На даний момент ми не в змозі такої суми знайти.
Родители малыша и младшая пятимесячная сестричка Злата обращаются за помощью ко всем неравнодушным. Даже незначительный вклад может спасти жизнь маленькому Назарчику.
Прохание до всех, кто не байдужий, до чужого горя людей, допоможіть нам спасти життя мого синочка Назара. На данный момент он лежит и не реагирует. 7 дней он ничего не ест.
И это все новости, о которых мы хотели рассказать вам в нашем выпуске. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего доброго.